Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. Воспоминания. Было время, когда я работал в аварском театре. Нагруженные декорациями, костюмами, бутафорией, мы кочевали из аула в аул, приобщая горцев к драматическому искусству. Часто я вспоминаю этот год, проведенный в театре. В некоторых спектаклях мне доставались незначительные роли, но чаще всего я сидел в будке суфлера. Мне, молодому поэту, нравилась роль суфлера больше всех остальных ролей. Мне казалась второстепенной и необязательной игра артистов, их мимика, жесты, передвижения по сцене. Мне казались второстепенными костюмы, грим, декорации. Одно я считал важнее всего на свете – слово. Ревниво следил за тем, чтобы актеры не перевирали слова, чтобы они правильно их произносили. Если какой-нибудь актер пропускал слово или искажал его, я высовывался из своей будки и на весь зал произносил это слово правильно. Да, текст и слово я считал важнее всего, потому что слово может жить и без костюма, и без грима. Его смысл будет понятен зрителям. Вспоминаю один курьез. Мы показывали тогда спектакль «Горцы» о далеком прошлом аварского народа. Я, как обычно, был суфлером. По ходу спектакля герой пьесы Айгази, скрывавшийся в горах от горной мести, ночью пришел в аул, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Подруга уговаривает его скорее уйти обратно в горы. Но Айгази, играл эту роль актер Магаев, накрыв возлюбленную буркой от дождя, говорит ей всякие слова о своей любви и о своих страданиях. Тут произошло неожиданное. На сцену вдруг выбежала жена Магаева. Она в гневе набросилась на мужа за то, что он говорит о любви другой женщине. Магаев схватил жену за руки и утащил за кулисы, чтобы объяснить ей, что к чему. Он надеялся тотчас же вернуться и продолжить спектакль, но жена вцепилась в мужа и на сцену его не пустила. Возлюбленная осталась одна посреди сцены. Получилась заминка. Я сидел в своей будке, конечно, не в костюме и без грима, а просто в брюках и в белой рубашке с расстегнутым воротником, кажется, даже в тапочках. В таком виде я заменить Магаева не мог, хотя и знал его роль наизусть. Но так как для меня важнее всего было слово, а не костюм, я выскочил из будки на сцену и сказал бедной возлюбленной все те слова, которые должен был говорить Айгази, Магаев. Не знаю, остались ли довольны зрители, может быть, драма превратилась для них в комедию, но я был доволен, ведь они поняли содержание пьесы. Они не пропустили ни одного слова, а это я считал самым главным. Помню, с этим же театром я впервые приехал в знаменитый высокогорный аул Гунип. Известно, что поэт поэту кунак, хотя бы они и не были знакомы. В Гунибе как раз жил поэт, о котором я слышал, но встречаться с которым раньше не приходилось. К этому поэту я пришел в гости. У него же я остановился на дни наших гастролей. Добрые хозяева приняли меня так хорошо, что мне было даже неловко, я не знал, куда себя деть. Особенно же запомнилась мне ласковая доброта матери поэта. Уезжая, я не находил слов для благодарности. Получилось так, что с матерью поэта я прощался, когда в комнате кроме нас никого не было. Я знал, что для матери не может быть ничего радостнее, если скажут хорошее слово о ее сыне. И хотя я очень трезво смотрел на очень скромные способности гунипского поэта, все же я начал робко хвалить его. Я стал говорить матери, что ее сын очень передовой поэт. Пишет всегда на злободневные темы. «Может, он и передовой», — грустно перебила меня мать, — «но у него нет таланта. Может быть, его стихи и злободневны, но когда я начинаю их читать, мне становится скучно. Ты только подумай, Расул, как получается. Когда сын учился произносить первые слова, которые и понять-то было нельзя, я несказанно радовалась. А теперь, когда он научился не только говорить, но и писать стихи, мне скучно. Говорят, что ум женщины лежит на подоле ее платья. Пока она сидит, он при ней. Но стоит ей встать, как ум скатывается и падает на пол. Так и мой сын. Пока сидит за столом, обедает, говорит нормально. Все бы слушала и слушала, но пока он идет от обеденного стола до письменного, он теряет все простые и хорошие слова. Остаются только казенные, серые, скучные. Вспоминая этот случай, я молю Аллаха не лишить меня моего языка. Я хотел бы писать так, чтобы мои стихи и эта моя книга, и все, что я пишу, было понятно и дорого и матери, и сестре, и каждому горцу, и каждому человеку, в руки которого попадет моя книга. Я не хочу навевать скуку, я хочу приносить радость. Если же испортится мой язык, сделается холодным, непонятным и скучным, одним словом, если я испорчу мой родной язык, страшнее этого в жизни для меня ничего не будет. Бывало, когда горцы нашего аула собирались около мечети на Гадыкане, то есть на сходку, чтобы обсудить некоторые общие дела, я читал им стихи моего отца. Я был ребенок, мальчик, но стихи умел читать с большой энергией, громко выделяя некоторые понравившиеся мне слова и звуки. Так, например, читая новое стихотворение отца «Травля волков цада», я звук «ц» вместо слова «бац» и «цада» произносил сквозь стиснутые зубы, но так, что они все равно дрожали, лязгали, стукались друг от друга. Мне казалось, что при таком резком, напряженном произношении этих звуков получается больше впечатления. Отец каждый раз поправлял меня, говоря: «Разве слово похоже на орех, чтобы его грызть и дробить зубами? Или разве слово похоже на чеснок, чтобы его толочь в каменной ступе каменным пестиком? Или разве слово — это сухая каменистая земля, которую нужно пахать, что из силы налегая на саху? Произноси слова легко, без натуги, чтобы зубы твои не лязгали и не стучали». Я начинал читать снова, но у меня опять получалось по-своему. Моя мать в это время стояла на крыше на краю сакли. Отец крикнул матери: «Хоть ты научи его!» Мать произнесла трудные для меня слова так, как хотел отец. «Слышал? Теперь давай ты». У меня опять ничего не вышло. «Фу ты!» — рассердился отец. Одного джалатуринца, который портил слова, я побил метлой. Но что мне делать со своим сыном? В досаде отец ушел с Гадыкана. Как отец побил джалатуринца. Был весенний базарный день. Весной, как известно, кончается все, что оставалось от прошлого урожая, но и нового еще ничего нет. Весной все на базаре дороже, чем осенью, даже горшки, хотя они и не растут в поле. Мой отец, тогда еще молодой человек, решил сходить на базар. Сосед попросил его купить метлу и дал 20 копеек. «Если купишь дешевле, сдачу оставь себе», — напутствовал сосед, сосед молодого Гамзата. И с этим напутствием Гамзат пришел на базар. Вскоре он нашел продавца метел и стал торговаться. Все ли знают, что на всяком восточном базаре первый запрос ничего не значит? За вещь, которая стоит 5 копеек, могут запросить 100 рублей. Отец выбрал метлу получше, покрепче и спросил: «Продаешь?» «Зачем же я здесь стою? Почем?» 40 копеек. «Метла ведь не лошадь. Чтобы начинать торговаться с большого, говори сразу действительную цену и по рукам. 40 копеек. А кроме шуток, 40 копеек. А дай за 20. 40 копеек. Но у меня только 20 копеек, 40 копеек. Но у меня, правда, нет больше денег. Приходи, когда будут». Поняв, что метлу не купишь, отец отошел бродить по базару и вскоре увидел на некотором возвышении, невдалеке от торговых рядов, толпу народа. Он подошел, протолкнулся и понял, что народ слушает певца Махмуда. Махмуд сидел в середине толпы с пандуром в руках. Он то играл на пандуре, то вдруг клал на струны ладонь и пел. Все слушали, затаив дыхание. Пчелу, пролетавшую над базаром, по своим пчелиным делам было слышно. Один юноша кашлянул во время пения, и седовласый горец, как видно, отец кашлянувшего, тотчас прогнал сына подальше от песни. В этой-то тишине, когда кроме песни Махмуда не слышалось ни одного звука, некий джалатуренец начал переговариваться со своим соседом. В общем-то, намерение у джалатуринца было благое. Своему соседу, не понимавшему по-аварски, он пересказывал по ходу дела все, что поет Махмуд. Но вот беда, его беспрерывная болтовня мешала всем остальным людям слушать песню и наслаждаться ею. Молодой Гамзат, мой будущий отец, возмутился поведением джалатуринца. Он дернул его за рукав, но это не помогло. Он сказал ему на ухо, чтобы замолчал, но тот и на это не обратил внимания. В растерянности Гамзат оглянулся вокруг и увидел, что продавец метел тоже подошел слушать. Отец подбежал, схватил самую большую метлу и начал колотить ею назойливого джалатуринца. Джалатуринец, отступая, грозил Гамзату, но отец так разъярился, что не слушал угроз и в конце концов прогнал мешавшего слушать песню. Потом отец подошел к торговцу, чтобы возвратить метлу. «Оставь ее себе». «Но у меня ведь только 20 копеек, а ты просишь 40?» «Возьми так. Твой поступок стоит дороже, чем весь мой товар». «Джалатуринцев, портивших песни, много теперь развелось на земле. Жалко, не находится на них метлы и человека, который бы этой метлой и воспользовался. О хорошем, метком и остром слове в горах говорят: оно стоит оседланного коня». Из записной книжки. Али Алиев, мой сосед по дому в Махачкале, прекрасный борец, четырехкратный чемпион мира. Однажды в Стамбуле он встретился в поединке с сильнейшим турецким борцом. Турок действительно был силен и ловок, но Али Алиев, хладнокровный и храбрый горец, бросил турка на ковер, словно моток веревки. Вставая, турок буркнул себе под нос горское проклятие. Велико было удивление Али Алиева, услышавшего аварскую речь. Еще больше удивился турок, когда победитель сказал ему тоже по-аварски: «Зачем ругаться, земляк? Спорт есть спорт». И все же больше их обоих удивились судьи и зрители, когда противники ни с того ни с сего бросились в объятия друг друга, словно брат нашел давно пропавшего брата. Оказывается, турок происходил из аварской семьи, которая после пленения Шамиля ушла в Турцию.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.